В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе дипломатические войны на фоне реальной войны. В Нью-Дели прошел саммит «Большой двадцатки». Обсуждение скандального законопроекта об иноагентах в грузинском парламенте переросло в драку. Общественное движение «Абхазская национальная конференция» формулирует красные линии для властей самопровозглашенной республики. Соратники бывшего юго-осетинского лидера намерены обеспечить его возвращение в политику. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. В четверг на уходящей неделе главы МИД России и США хоть и не намеревались, но все же встретились на полях саммита «Большой двадцатки». Правда, долгого разговора не получилось, и продуктивность беседы была под большим сомнением. Но это был первый контакт главных дипломатов Москвы и Вашингтона с начала войны в Украине. Подробности у Владимира Унанянца.
10 минут, ровно столько продолжалась беседа Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Главные дипломаты России и США поговорили буквально на ходу. Сколько-нибудь серьезных переговоров, как подчеркивают в российском МИДе, не было. При этом на Смоленской площади настаивают, что инициатором беседы выступил именно госсекретарь США, а его российский коллега не стал отказываться. В Госдепартаменте не стали комментировать, кто именно высказал заинтересованность в подобном контакте, но подчеркнули, что Блинкен вновь дал понять Лаврову, что США готовы помогать Украине столько, сколько потребуется, а самой России стоит вернуться к соблюдению договора о СНВ. При этом атмосфера встреч в столице Индии показала, что война в Украине – серьезный дестабилизирующий фактор, отражающийся на всех процессах в мире. Несмотря на то, что руководство принимающей стороны призвало на время забыть о разногласиях, тема Украины явно доминировала, и разность позиций не дала возможности принять итоговое коммюнике.
Министры G20 после сегодняшних обсуждений и переговоров, которые им предшествовали, договорились выработать общую позицию, в которой G20 как группа собралась вместе и пришла к консенсусу по многим важным вопросам. Итак, это было принято сегодня днем, как резюме председателя. Если бы у нас было идеальное совещание по всем вопросам, это было бы коллективное заявление. Но были вопросы, которые, я бы сказал, очень откровенно касались украинского конфликта, по которым были разногласия. И несмотря на то, что по большинству вопросов мы смогли получить итоговое решение, разногласия по вопросу Украины не позволили нам принять итоговый документ, а только резюме председателя.
Заявил глава МИД Индии Субраманьям Джей Шанкар. Индия продолжает избегать прямой критики в адрес России, которая остается для Нью-Дели главным поставщиком вооружений и все это время воздерживалась от голосования в ООН по резолюциям, осуждающим российскую агрессию. Кроме того, с началом войны и введением санкций против Москвы Индия существенно увеличила закупки российской нефти, из чего извлекает явную выгоду для своей экономики, поскольку покупает нефть с серьезной скидкой. Поэтому представитель Москвы чувствовал себя хоть и в меньшинстве, но достаточно уверенно. На итоговой пресс-конференции Сергей Лавров дал понять, призывы и предупреждения Блинкена услышаны не были.
Мы будем продолжать добиваться справедливости для украинского народа, будем продолжать отстаивать интересы русских, которые живут на Украине, и, конечно же, будем полностью обеспечивать интересы тех жителей украинских республик и областей, которые на референдуме высказали свою волю в отношении присоединения к Российской Федерации.
Что касается договора о СНВ, то позицию по этой теме озвучил на проходящей параллельно в Женеве конференции по разоружению заместитель Лаврова Сергей Рябков. По его словам, Москва не может себе позволить вернуться в договор до тех пор, пока Запад ставит своей целью стратегическое поражение России. При этом, несмотря на то, что индийская сторона настаивает, что вопросы помимо украинского на саммите «Большой двадцатки» согласовать все же удалось, один из важнейших – зерновая сделка, заключенная при посредничестве Турции и ООН, остается в подвешенном состоянии. Госсекретарь США Энтони Блинкин потребовал от России продлить соглашение, сроки которого истекают в марте.
Крайне важно, чтобы G20 выступила в пользу продления и расширения зерновой инициативы для укрепления продовольственной безопасности самых уязвимых слоев населения.
Но его российский коллега Сергей Лавров заявил, что Запад своими действиями сам похоронил эту сделку. В частности, Москва возмущена тем, что санкции, наложенные на экспорт российских товаров, в особенности удобрений, остаются прежними. При этом продление сроков сделки крайне важно для сдерживания глобальных цен на продовольствие и борьбы с дефицитом продуктов, от которого особенно страдают бедные страны, чьи интересы сам Сергей Лавров в своем выступлении, к слову, поставил на первый план. Тем не менее, именно Россия блокировала в черноморских портах украинские товары, главным образом зерно и кукурузу, что вызвало большие проблемы на мировом рынке. Сейчас же, по мнению Вашингтона, Москва использует зерновую сделку как инструмент давления и в последние месяцы систематически и целенаправленно нарушала ее условия. Владимир Унанян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинская оппозиция выступила против принятия второго законопроекта об иноагентах, предложенного фракцией «Сила народа», о прозрачности иностранного влияния. Объединенное заседание комитетов парламента Грузии в четверг переросло в потасовку. Поводом стало то, что на заседании не были допущены СМИ и представители профильных НПО. Зато в большом количестве были представлены сторонники партии власти и неизвестные люди, весьма агрессивные к представителям оппозиции. Ираклио Рагвелидзе наблюдал картину дня.
Оппозиция готовится к длительному противостоянию и призывает народ к акциям протеста. Ее представителей силой выдворили с объединенного заседания комитета по обороне и внешней политике. Противостояние началось после того, как неправительственные организации и СМИ, которых не допустили в здание, перекрыли вход в зал заседания. Само же заседание проходило при участии многочисленных сторонников власти и ведущих программ проправительственных СМИ. Поначалу конфликт разгорался между неправительственными организациями и сотрудниками службы охраны. Протестующие пытались прорвать оцепление и попасть на заседание комитета. Служба безопасности отказалась пропускать депутатов от оппозиции, а журналистов силой вынудили покинуть территорию. После этого часть оппозиционных депутатов приняла решение заблокировать заседание. По мнению депутата нацдвижения Левана Бежашвили, поведение власти постыдно.
Мы видим, что грузинская мечта позорно заблокировала вход в зал. На заседание комитета никого не пускают. Речь идет о неправительственных и международных организациях, журналистах. Посмотрите, какие пикеты они организовали. Невозможно войти, тогда как зал заполнен сторонниками грузинской мечты. Они не хотят создавать себе дискомфорт, который может возникнуть в результате этого обсуждения.
Сам зал заседания напоминал поле сражения, опрокинутые столы, разбросанные вещи. Благодаря прямым включениям в Facebook оппозиционных депутатов, общественность вживую наблюдала за событиями. После полуторачасовых перепалок служба безопасности парламента силой выдворила оппозиционных депутатов от нацдвижения и стратегии Агмаш Шенабели. Исключения были допущены только для женщин от этих партий. Депутат партии Лелу Салуме Самадашвили обратилась к председательствующему депутату от грузинской мечты Николозу Самхарадзе.
Я сейчас скажу, что вот этот депутат Самхарадзе получал гранты от фонда Сороса, а затем работал в аппарате представительства Евросоюза. Эй, Самхарадзе, как там гранты от Сороса? Не жмут? А автор законопроекта Созар Субари построил свое благополучие на западных грантах. И эти люди, которые проталкивают российский закон, заставили охрану выкинуть оппозицию из зала.
Оппозиция призвала сторонников собраться устьем парламента в 6 часов вечера. «Родина зовет нас, мы ждем всех вас у парламента», заявил в законодательном органе лидер стратегии Агмаш Шенабели Георгий Вашадзе, призвав граждан к сопротивлению.
То, что сейчас происходит в комитете, совершенно незаконно. Все члены большинства решили вместе проводить российские интересы в стране. Мы хотели встретиться с председателем парламента, чтобы остановить этот незаконный процесс. Но все видят, что он скрылся за спинами полиции. Недееспособный председатель парламента спрятался и ничего не говорит о том, что творят его сторонники в парламенте. Мы просим всех собраться у стен парламента. В понедельник заседание комитета. Власть народа Запада станет главным и решающим фактором. Давайте соберемся, чтобы доказать им, что мы никогда не станем рабами России.
Что касается комитетского заседания, то на нем входящие большинство депутатов «Силы народа» зачитали основные положения документа. Вышеупомянутый глава парламентского комитета по внешним связям Самхарадзе в целом одобрил документ, в который раз озвучив основной аргумент грузинской мечты.
В интересах нашего общества я хотел бы подтвердить, что представленный сейчас законопроект является чисто американским законом, переведенным дословно, поэтому непонятны претензии наших коллег, которые напали на этот американский закон и сказали, что, оказывается, по американскому закону у нас не получится вступить в НАТО.
В ответ оппозиционные депутаты призвали большинство перестать играть с огнем. Армас Ахледяни объяснил, чем чревато продолжение подобного сценария.
Этот шаг направлен против конституционного строя. Мы все должны понимать, что принятие этого закона означает отказ от стратегического выбора Грузии. Это означает не только отказаться от западного пути, но и лишить будущего значительную часть нашего общества. Те, кто готов это поддержать, знайте, что на этом закончится этот парламент, закончится эта наглость. Отзовите законопроект назад, закончите эту игру с будущим Грузии, или народ покончит с вами, так как это означает предательство интересов моего государства, моей родины.
Заявил депутат. Тем временем оппозиция начинает кампанию «Миллион подписей за Евросоюз». Гирчи, «Больше свободы», стратегия Агмашенебели и Дроа, а также члены инициативной группы начинают сбор подписей за вступление в Евросоюз и НАТО. По словам политиков, они являются выбором грузинского народа, а не Россия. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К теме обсуждения законопроекта об иноагентах и протестов против его принятия мы вернемся во второй части нашей программы.
Эхо Кавказа.
На брифинге в Сухуми в среду представители общественного движения «Абхазская национальная конференция» выразили крайнюю обеспокоенность действиями власти самопровозглашенной республики, игнорирующие, по их словам, мнение общества и принимающие решения, несущие угрозу суверенитету и национальной безопасности. Они призвали граждан принять участие в научно-практической конференции, на которой будут сформулированы и обозначены красные линии, игнорировать и пересекать которые не сможет ни одна власть. На брифинге побывала Елена Заводская.
Участники Абхазской национальной конференции вышли на брифинг, потому что, по их мнению, ситуация в стране резко ухудшилась в результате действий власти, которые игнорируют мнение общества. Об этом сказал историк Гурам Гумба.
Негативные, разрушительные процессы еще десятилетия назад возникли, сегодня приобретают очень угрожающий характер для нашего государства. И они ускоряются. Нынешняя власть не то, чтобы предпринимает попытки решения этих проблем, но принимают такие действия, рационально трудно объяснить эти действия, которые направлены против национальных интересов, вызывают недоумение то, что власть пытается принять решение, противоречащее коренным интересам нашего народа, который ставит под угрозу будущего вообще нашего народа, который вызывает резкую отрицательную реакцию со стороны общества. И мы видим, что общественное мнение перестало влиять на власть. Власть игнорирует общественное мнение Абхазии, что вообще никогда не было характерно для Абхазии. Даже в советский период. Это говорит о том, что мы перестаем быть обществом, превращаемся в население, в электорат.
По мнению Гумба, если эти процессы не остановить, в Абхазии или установится диктатура, или начнется хаос.
Если эти процессы мы не сможем остановить, у нас два пути. Установление диктатуры, полицейского режима, установление насильственной власти по подавлению воли народа. Должен сказать, что существующая государственная система ведет к этому. Второй путь – это хаос и анархия. Оба пути для нас неприемлемы, они недопустимы. установление такой насильственной власти, диктатуры полицейской власти при нашем менталитете, при поголовном вооружении абхазского народа, это просто утопия. Но она может иметь тягчайшие последствия для нашего народа и прежде всего для самой власти. Оба эти пути мы не можем допустить. Но мы также не можем допустить, чтобы этот кризис вышел на улицу. Мы уже несколько раз проходили это. Мы не можем постоянно испытывать прочность нашей головы, постоянно наступая на одни и те же грабли.
Он считает, что для полноценного развития абхазского государства необходимо национальное согласие. Его невозможно достичь, меняя одних хороших людей на других хороших людей во власти, как это пытаются делать в Абхазии в последние годы. Согласие должно сложиться на базе общих идей, ценностей и целей. Проблема в их отсутствии. Историк-кавказовед Руслан Гош был уверен, что во власть пришли халифы на час.
К сожалению, со всех сторон несет невежество, особенно с верхов. Я в них не вижу ни европейцев, ни кавказцев, ни просто людей. Халифы на час. Есть понятие хорошее в философии абхазского языка и народа вообще. Зигиздыру якада. Нет того, кто знает все это раз. Второе. То, что не хватает людям. Ахдыр ягублыры. Самосознание и теплота, любовь сердца. У нас карма идет через сердце. Сознание мешает, так считает наша древняя философия. В этом отношении, Господи, прости меня, у нас два телевидения. Я не вижу их работы. Чтобы работало на национальное самосознание. Чем сильнее будет чувствовать себя, условно я говорю, абхазский народ, остальным всем будет еще лучше здесь жить. Второе. За землю воюют. Есть абхазская поговорка. Вся абхазская земля пропитана кровью, и она плачет, когда земля, когда кровь Абхаза проливается. Это я слышал очень много раз. Сейчас думали торговать землей. Поймите, это не выйдет. Да вы идете против Господа Бога, не против народа. Очнитесь, господа, и откройте глаза.
По словам бывшего руководителя госкомпании «Черноморэнерго» Аслана Басария, чтобы нивелировать угрозу национальной безопасности, источником которой является действующая власть, необходимо очертить красные линии.
Первичен всегда человек. Далее первичная идея, только потом ресурс. Соответственно, когда мы говорим о строительстве государства или о тех или иных принятиях решений, до сих пор у нас не сформулированы идеологические постулаты и красные линии, за которые нельзя кому-то шагать. Когда мы говорим кому-то, мы имеем в виду очередную власть. Когда не сформулированы эти идеологические постулаты, любая власть имеет возможность эти постулаты нарушать. Сегодня активизация данной площадки, конечно же, связана с тем, что появились вопросы, которые вызывают не просто обеспокоенность, а несут угрозу национальной безопасности. И для того, чтобы нивелировать эту угрозу, нужно нам всем, как всегда, как делали наши предки, в этом отношении поработать. Если мы сами не будем кузнецами своего счастья, никто нам не поможет. Поэтому тоже со своей стороны призываю включиться в данную работу. Эта площадка не имеет прямого политического окраса, не ставит перед собой целью бороться именно за власть, а ставит перед собой целью сформулировать постулаты, которыми должна пользоваться любая власть, которая придет в тот или иной исторический период и будет нести ответственность перед народом.
Для решения названных задач Абхазская национальная конференция анонсировала выступление на всех возможных площадках и проведение научно-практической конференции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Кинвале обсуждают законодательную инициативу от Самаза Бибилова, депутата от фракции «Единая Осетия» в парламенте самопровозглашенной республики. Он предлагает считать участие в так называемой специальной военной операции на Украине уважительной причиной отсутствия в республике и не учитывать это как нарушение ценза оседлости для кандидатов в депутаты или в президенты. Местные наблюдатели убеждены, что инициатива внесена в интересах Анатолия Бибилова, который большую часть времени после поражения на президентских выборах 2022 года проводит в так называемых Луганской и Донецкой народных республиках, рассказывает Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии обсуждают законодательную инициативу председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаза Бибилова. Парламентарий предложил на законодательном уровне гарантировать социальную защиту участникам специальной военной операции и семьям погибших ветеранов. И, в общем-то, это такая история, против которой в юго-осетинском общественном мнении нет возражений. Но один из пунктов законодательной инициативы все же насторожил наблюдателей и коллег по депутатскому корпусу. Как сообщил информационному агентству РИАС Ацамаз Бибилов, цитирую, планирую, им будет инициирован вопрос включения в законодательство о выборах в Южной Осетии, участие в специальной военной операции, как одну из уважительных причин отсутствия на территории республики определенное время. Конец цитаты. Дело в том, что покидая республику на длительный срок по собственной инициативе, то есть не будучи командированным государством, гражданин рискует нарушить ценз оседлости. То есть минимальный срок постоянного проживания необходимый для участия в избирательной кампании. По законам о выборах президента и об основных гарантиях избирательных прав, срок проживания считается постоянным, если гражданин выезжал за пределы республики суммарно не более чем на 93 рабочих дня в течение одного года без уважительных причин. Кандидат в депутаты парламента должен соблюсти эти условия в течение последних 5 лет перед выборами, а кандидат в президенты на протяжении 10 лет. По закону отсутствие на территории республики считается уважительным в случае ежегодного оплачиваемого отпуска, командировки, болезни и учебы, если лицо было направлено в командировку на лечение или учебу органами государственной власти. Добровольцев же на Донбасс никто не посылал, они поехали сами. Значит, ценз ими нарушен со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, как и теми, кто поехал на Донбасс на заработки, работать на стройках или в частных охранных предприятиях, заниматься предпринимательской деятельностью. Между тем, их не так много, их имена в республике известны, и никто из них до сих пор не отличался политическими амбициями, за исключением одного человека – Анатолия Бибилова. После поражения на президентских выборах большую часть времени он проводит на Донбассе, говорит политический журналист Руслан Тотров.
Попытка людей из его ближайшего окружения протащить эту законодательную инициативу, она объясняется очень просто – клика Анатолия Бибилова сейчас пытается прощупывать почву и выстраивать плацдарм к его возвращению с территории Украины в Южную Осетию к участию в выборах парламент 2024 года, а дальше уже и в президентских. Совершенно очевидно, что проводящий сейчас все свое время на территории Украины господин Бибилов никоим образом не может пройти ценз оседлости, который не отменен до сих пор в Южной Осетии. Поэтому голь, как говорится, на выдумку хитра, они сейчас пытаются, скажем так, неортодоксальный способ найти для того, чтобы обойти это ограничение и для того, чтобы бывший мотодесантный президент вместе со своими соратниками смог снова ворваться, а вернее не уходить окончательно из политического, а теперь уже и законодательного пространства Южной Осетии. Понятно, что сегодня в руках партии «Единая Осетия» большинство в парламенте. Другой вопрос заключается в том, что под сурдинку военных действий они, конечно же, это будут протаскивать не как личную инициативу под Бибилова, а как, скажем так, едва ли не акт благотворительности, гуманизма и добрых дел, говоря о том, что, смотрите, мы, дескать, хотим, чтобы те, кто сейчас воюет там, потом возвращались сюда и могли легко интегрироваться в мирную жизнь. Не надо очаровываться, безусловно, не надо обманываться. Все это делается только лишь для того, чтобы образцовый русский офицер Анатолий Бибилов с помпой вернулся в официальный Цхинвал.
Но здесь вопрос, кого считать добровольцем? Всех, кто находится на территории ЛДНР, или лишь тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях?
Еще такой интересный момент. По информации моих источников, имя Анатолия Бибилова в связи с Украиной упоминается-то в основном только в контексте различных бизнес-проектов и интересов, а уж никак не в военном. То есть, переводя это с языка Эзопова, можно сказать, что Анатолий Бибилов занимается бизнесом, а не воюет.
Законодательная инициатива выглядит довольно странно, если учесть, что именно партия «Единая Осетия» и лично президент Анатолий Бибилов инициировали ужесточение ценза оседлости в декабре 2021 года перед президентскими выборами. Именно они придумали, что есть лишь один способ покинуть республику, не нарушая ценз, по направлению органов власти. Даже если человек выехал на операцию сам по себе, а не по направлению Минздрава, закон учитывает это время как отсутствие в республике без уважительной причины. То же касается бизнесменов, выезжающих в командировки, или студентов, обучающихся в России самостоятельно, а не по направлению Россотрудничества. Разве у них нет прав, достойных внимания депутатов? И, кстати, югосетинские добровольцы на Донбассе воюют с 2014 года, но почему-то в декабре 2021 депутаты-единоосы не посчитали необходимым отразить их особый статус в избирательном законодательстве. Тема обсуждается. Все без исключения собеседники, депутаты или представители экспертного сообщества указывают именно на эту причину, чтобы обеспечить ценз Анатолию Бибилову. Но публично об этом предпочитают не говорить из опасений выставить себя в непатриотичном свете. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Эхо Кавказа.
На этой неделе в парламенте проходили комитетские слушания по новому кодексу обороны Грузии. Среди прочих нововведений, разработанных Министерством обороны, обязательный военный призыв для студентов. До сих пор учащиеся могли отсрочить службу до завершения обучения в вузах, однако с 2025-го им либо придется брать академический год, либо совмещать службу с учебой. Серго Брегвадзе расскажет больше.
Военный призыв становится обязательным и для студентов, однако у учащихся будет возможность выбрать приемлемые для себя условия, поясняют в Министерстве обороны. Согласно новому кодексу обороны, студенты смогут выбрать один из четырех вариантов прохождения обязательной военной службы. Шестимесячная программа подразумевает подготовку в боевых подразделениях армии Грузии. Восьмимесячная – охрану разных объектов Минобороны, военных баз, разных хранилищ. При этом призывники все же будут проходить необходимую военную подготовку. Одиннадцатимесячная служба подразумевает подготовку призывников, желающих получить одно из званий младшего начальствующего состава. Обо всем этом рассказал заместитель министра обороны Грузии Григол Георгадзе в передаче «Свободный взгляд» общественного вещателя Грузии.
У студентов также будет возможность пройти военную службу так, чтобы это не помешало их учебе. На протяжении 4 лет каждый год за счет каникул будет проходить их подготовка, а после этого они будут зачислены в резерв. Программа рассчитана на получение базовых знаний, но это не значит, что все студенты будут призваны. Отбор студентов будет проходить по случайному принципу с помощью электронной программы. Тогда у студента будет возможность самому выбрать 6, 8 или 11-месячную программу. Для этого он сможет взять академический год или выбрать 4-летнюю программу, если хочет совмещать ее с учебой.
Количество призывников ежегодно устанавливает правительство, исходя из потребности государства заполнить то или иное подразделение, продолжил Григол Георгадзе. Однако редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Тэмур Чачанидзе не понимает уверенности представителей Минобороны в том, что студенты решат распределиться равномерно по предложенным программам. У эксперта есть и другие претензии к новому кодексу обороны.
Принуждение к военной службе – это советская практика, когда людей заставляют служить. Военнослужба должна быть привлекательной, чтобы появилось много желающих пройти ее. Но при этом у людей должен быть выбор между работой, учебой и службой. А результатом принуждения всегда будет понижение авторитета и имиджа армии. Кроме того, представим, что все студенты решили поступить, скажем, на 6-месячную службу. Сможет наше оборонное ведомство освоить этот поток? У нас есть такая возможность, потенциал. Это очень сложная система, поэтому я не думаю, что она просуществует долго.
Работа над кодексом началась еще в 2017-м, а инициирован в парламенте он был в конце прошлого года. На протяжении всего этого времени у широкой общественности не было возможности принять участие в его обсуждении. При этом над документом явно работали лишь военные, поскольку учтены в основном интересы армии, говорит Тэмур Чачанидзе. А спорных вопросов предостаточно, продолжает тему профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая. К примеру, согласно новому кодексу, возможности получить отсрочку от обязательной альтернативной военной службы больше не будет ни у одной конфессии, что в части оппозиции и неправительственном секторе сочли дискриминационной поправкой. Споры в обществе вызывает и решение повысить стоимость платной отсрочки службы на 1,5 года с 2000 до 10 000 лари, что по сути для студентов создает лишь видимость альтернативы.
Сейчас очень тяжелая социально-экономическая ситуация. Многие покидают нашу страну. И что я думаю, что как раз это связано вот с этим фактором. Как раз, чтобы не дать возможность, так сказать, всем людям как раз улизнуть от армии. И как-то вот пополнить военный бюджет, который по сравнению с 2012 или 2013 годах фактически снизился на 45%. Скорее всего, приоритеты, так сказать, сменились. И как-то вот на данном этапе у государства и нынешней, так сказать, правящей партии появились другие, так сказать, более насущные приоритеты. И почему-то этот кодекс ввелся и в закрытом режиме, к сожалению. Это сырой, я бы сказал, такой документ. Ну, не думаю, что какие-то плоды может этот документ принести, к сожалению.
Говорит Вахтанг Маисая. Между тем, Минобороны поясняет, что новый кодекс был создан с учетом концепции тотальной обороны, подразумевающей готовность и способность мобилизовать весь потенциал национальных ресурсов для обеспечения обороны на всей территории страны. В случае принятия документа новые правила вступят в силу в 2025 году. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В студии работает Кэти Бочаришвили. В эфире краткий выпуск новостей.
«Эхо Кавказа. Новости».
Соединенные Штаты Америки и Германия идут рука об руку в отношении поддержки Украины, заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече с журналистами в Белом доме вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем. Главными на переговорах стали вопросы усиления поддержки Украины, а также опасения по поводу возможного начала китайских поставок вооружения в Россию. Об этом говорится в публикации на сайте «Голоса Америки». Встреча носила приватный характер. Байден и Шольц разговаривали наедине более часа, сообщил высокопоставленный представитель администрации агентству Рейтер. Байден приветствовал решение Германии увеличить военные расходы и отказаться от российских энергоносителей. Шольц отметил важность демонстрации того, что союзники будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется и столько, сколько необходимо. Также обсуждались действия в случае китайских поставок оружия России. Ранее сообщалось, что Вашингтон начал обсуждение санкций в отношении Китая, если тот будет поставлять России оружие. Вместе с тем в Белом доме заявили, что не видят признаков того, что Китай принял решение по этому вопросу. Представитель Евросоюза сказал, что если Китай начнет поставки оружия России, это станет абсолютной красной чертой, и ЕС ответит санкциями. Минобороны России заявила, что Сергей Шойгу посетил войска в зоне боевых действий. По данным ведомства, министр проинспектировал группировку войск «Восток» на южно-донецком направлении. В министерстве уточнили, что Шойгу посетил передовой пункт управления одного из объединений и заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и других командиров, а также вручил награды военнослужащим. На видео в телеграм-канале Минобороны Шойгу показан на борту самолета в населенном пункте на фоне разрушенных зданий и на совещании с военными. Где и когда снят ролик, не уточняется. В предыдущий раз, по сообщениям министерства, Шойгу посещал группировку войск «Восток» в январе. В декабре сообщалось, что глава Минобороны посетил российских военных на оккупированных территориях Украины и облетел на вертолете передовые позиции. Где именно побывал Шойгу, тогда не уточнялось, но активисты проанализировали опубликованные видео и пришли к выводу, что министр находился примерно в 80 километрах от фронта. Бывший помощник секретаря США Дэвид Крамер в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил, что принятие закона об иноагентах может навредить стремлению Грузии стать членом Евросоюза. При этом, по его словам, власти в Тбилиси знают, что это вызовет негативную реакцию в Европе и США, пишет «Сова». «Сейчас я уже не уверен, действительно ли правительство Грузии хочет идти в западном направлении. Если все же хочет, то это неправильный шаг. Так что, думаю, целей принятия этого законопроекта несколько, но ни одна из них не является положительной», — сказал Крамер. По словам политика, важно ввести персональные санкции в отношении тех, кто несет ответственность за смену курса Грузии. Депутаты Европарламента заявили, что их поражают высказывания председателя правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе, пишет агентство «Новости Грузия». Представитель Европейской народной партии Мириам Лексман из Словакии написала в Твиттер: «Ираклий Кобахидзе обладает исключительным даром абсурда, хотя этот талант может помочь олигарху остаться довольным, для Грузии он губителен». Депутат Европарламента от Литвы Петрос Аустревичус назвал последние размышления Кобахидзе больной логикой. «Что-то серьезно не так с грузинской политикой», — написал Аустревичус. А румынский евродепутат Влад Георг считает, что власти Грузии все больше ставят под угрозу европейский путь страны. Это происходит за счет граждан, которые снова и снова доказали свои проевропейские ценности. Я надеюсь, что законопроект об иностранных агентах не пройдет, и Грузия снова станет демократией, заявил депутат. Европейские парламентарии таким образом прокомментировали последние заявления председателя правящей партии Грузии о так называемом соглашении Шарля Мишеля. Члены партии «За Грузию», основанной бывшим премьер-министром Георгием Гахария, заявили, что бюро парламента не зарегистрировало их законопроект, внесенный в парламент 2 марта, сообщает Сова. Он должен стать альтернативой так называемому российскому закону об иноагентах, предложенному антизападным движением «Сила народа» и лоббируемому правящей партией. «За Грузию» предлагает принять другой закон о защите от влияния страны-оккупанта Российской Федерации. Это единственный обоснованный законодательный ответ на агентурный законопроект, преследующий российские цели. С его помощью власти готовят законодательную диверсию для европейского будущего страны, сказал член партии «За Грузию» Бекха Лилуашвили. Депутаты обращаются к спикеру парламента Шалве Папуашвили и председателю комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили с призывом не нарушать Конституцию и в понедельник, 6 марта, обсудить законопроект. По словам оппозиционеров, если Папуашвили и Оханашвили не вынесут документ на рассмотрение, то они обратятся в Конституционный суд Грузии. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Бучаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Возвращаемся к скандальным законопроектам об иноагентах, на принятии которых настаивает партия власти. Поток непоследовательных, противоречащих одно другому заявлений, нелогичные и не поддающиеся объяснению здравому смыслу действия – это то, что, по мнению многих наблюдателей, характеризует их с тех пор, как стране дали шанс получить статус страны-кандидата в Евросоюз. И яркий пример тому – последний законопроект об агентах иностранного влияния, который выдвинула возвращенная грузинская мечтой движения «Сила народа». В чью и в какую игру играют грузинские власти? Что может противопоставить этому Запад? И станет ли он вообще это делать? Как оценить шансы грузинского народа не потерять европейскую перспективу и в его ли власти их не упустить? Обо всем этом за некруглым столом мы беседуем с политологами из Тбилиси Кахой Гогулашвили и Георгием Гобруницы.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Паднукаха, чем ближе мы к решению Евросоюза по членству или нечленству Грузии в этой организации, тем изощреннее становятся те препоны, которые придумывает и ставит грузинская мечта на этом пути. Вы тоже считаете, что закон об иноагентах, неважно в каком варианте и с каким названием, поставит точку на европейском будущем страны?
В первую очередь, я бы хотел сказать, что, может быть, поставить точку в вопросе интеграции Грузии в Европейский Союз не так уж трудно. Я думаю и надеюсь, что это не удастся сделать никакой политической партии, включая грузинскую мечту. Потому что, в конечном счете, больше 80% населения Грузии поддерживает, и уже давно, и это очень такой, стабильный тренд, поддерживает вхождение Грузии в состав Европейского Союза. То есть можно это можно оттянуть, можно каким-то образом задержать, я думаю, этот процесс. Может быть, на год, на два, на три, на пять. Но в любом случае Грузия, по моему глубокому убеждению, обязательно придет и станет членом Европейского Союза. Однако, конечно, для нас очень важно, вот открывши, применить и реализовать вот это недавно открытое такое возможность, открытую возможность, которую создалась в результате не очень-то приятных событий, конечно, я имею в виду войну, агрессию против Украины, которую затеяло российское руководство. Однако эта война, она открыла перспективу такого быстрого продвижения по пути европейской интеграции страны, которая началась давно, можно сказать, что Грузия уже давно стоит на этом пути, однако сейчас это уже институциональная интеграция в Европейский Союз начала действительно высвечиваться очень так отчетливо и ярко. И вот перспективу эту на ближайшие будущее, конечно же, можно загубить. То есть можно загубить эту возможность Грузии быстро стать членом Европейского Союза в течение буквально нескольких лет, возможно.
Но при этом премьер-министр, другие лидеры грузинской мечты ездят на Запад и на всевозможных платформах держат пламенные речи о верности европейским ценностям. Но, возвращаясь домой, они не жалеют сил и продвигают законы, которые полностью противоречат этим речам. И по пути раздают тумаки, простите меня за жаргон, всем дипломатам, которые смеют высказывать в их адрес критику. Чью и какую игру, по большому счету, они играют? Неужели главная фигура интриги вот этого вселенского масштаба – это только Бедзина Иванишвили, и все замыкается только на нем?
Я думаю, это так и есть, совершенно верно. В конечном счете, я лично очень много пытался понять логику их действий, почему они действуют таким образом, и объяснить каким-то, допустим, не до конца имеющимся знаниями с их стороны или, возможно, наивностью, возможно, какими-то другими мотивами. Но в конечном счете я прихожу к мнению, что действительно здесь есть один человек или какая-то одна сила, которая руководит всем этим процессом. А остальные участвующие, тех, которых мы видим, они практически лишены своей собственной воли. Может быть, они даже об этом не знают, не подозревают. Они думают, что они единодушны во всем и все. Но я совершенно уверен, что эти молодые люди, которые находятся у власти, вряд ли они действительно до конца понимают, какой вред они могут нанести своему народу, себе, своему имени, будущему и тому подобное. То есть я думаю, что в конечном счете это идет из-за вот страхов и какой-то своей личной вот собственной выгоды и политики Бедзины Иванишвили, которые обладают всей полнотой власти.
Вы не увязываете это с большой политикой России никак?
Ну, вот это уже следующий вопрос, который мы не можем, я, во всяком случае, не могу абсолютно точно быть в этом уверенным. Конечно же, эти шаги, они очень выгодны России, но полностью ли Россия контролирует вот этот процесс, то такое тоже возможно, что, допустим, у Иванишвили сидит какой-нибудь посланный из России адвайзер, который диктует, вы будете делать вот эти шаги. Но я думаю, что это немножко такой сценарий. Слишком,
спекулятивный,
совершенно верно. То есть я не могу точно быть в этом уверен. Но во всяком случае, то, что на данный момент вот эти шаги, которые делает грузинская мечта, они совпадают с интересами только лишь России. Это мы видим по всей реакции, РИА Новости. Вот вчера буквально огромную статью выставила о том, как Грузия отказывается от Европы, направляется в другую сторону и тому подобное. То есть мне это очень сильно напоминает вот 2013 год, когда Янукович действовал таким же образом. То есть он ввел переговоры с Европейским Союзом о подписании соглашения об ассоциации, но в какой-то момент, когда уже соглашение было готово, его вызвали в Москву и приказали все это выбросить и тут же начать движение в Евразии. То есть что-то ситуация очень напоминает эту. Потому что до сих пор грузинская мечта делала очень многое для того, чтобы, например, приблизить грузинское законодательство к европейскому, чтобы выполнить много очень таких всяких требований со стороны Европейского Союза, касающихся реформ. Однако оказались несколько таких направлений реформ, в которых они начали проявлять какое-то неожиданное сопротивление. И в конечном счете можно было вычислить, что это могло касаться только лишь вопроса власти, то есть не потерять власть. И вот в конечном счете можно вычислить, что за этим, конечно же, стоит Бедзина Иванишвили. Но насколько он действует в угоду и вот сейчас как раз идет рассмотрение закона о агентах влияния. И вот насколько он является агентом влияния России на самом деле, если вот интерпретировать в эту сторону и как раз применить к этому вот этот законопроект, совершенно ненужный нашему обществу сегодня, то насколько вот это трудно, конечно, сказать в точности.
Батану Георгий, и тем не менее, некоторые ваши коллеги уверены, что подхваченная всеми идея, будто партия власти ведет Грузию в России, слишком преувеличена. Все гораздо проще, считают они, а главное, патриотичнее, и это не более чем забота о народе. Почему мы не верим в это?
Ну, во-первых, когда мы говорим про заботу о народе, я бы сказал, что на самом деле это не забота о народе, не забота о государственной безопасности, а это классическое проявление, можно сказать так, дилеммы незащищенности. То есть, когда правящая элита ставит знак равенства между национальной безопасностью и между безопасностью собственного режима. То есть, если мы посмотрим вот не только на этот законопроект, но и на последние действия грузинской политической элиты, мы увидим, что практически они пытаются как-то усилить свои позиции, именно апеллируя на такие проблемы, как это мир, как безопасность, потому что сначала была такая риторика, что якобы западные государства или определенные силы на Западе хотят тянуть Грузию в войну и открыть второй фронт, который вообще не может соответствовать реальности, исходя из ситуации, исходя из простой человеческой логики, даже если мы не будем оценивать вот этот вопрос чисто с научной точки зрения, да, и единственным гарантом мира является вот правящая партия, которая не подхватывает провокации со стороны партии войны. Была использована такая риторика. А теперь мы смотрим, что опять из-за патриотических соображений тут уже говорится об агентах влияния других сил и других государств. И в этом плане я думаю, что вообще-то тут тоже мало логики, потому что сама Грузия – это страна, которая очень зависит от помощи именно из этих партнеров, которые финансируют неправительственных организаций и различные активности в Грузии, чтобы помогать грузинскому народу и развиваться с одной стороны, и Грузии помогать в процессе демократизации. То есть я считаю, что и в одном, и в другом случае действует одна и та же логика. То есть идет апеллирование на вопросах безопасности с целью, чтобы усилить свои политические позиции внутри. Этими можно объяснить, например, то различие, которое мы видим. Сначала вот здесь внутри своей аудитории грузинские лидеры говорят одно, а потом уже во время встречи со своими партнерами они говорят уже о другом. То есть они осознают свои обязательства, которые у них есть перед союзниками, перед партнерами, но с другой стороны они не хотят уйти из власти, и они собираются или они пытаются как-нибудь усиливать свои позиции. Но они забывают об одном, что вот эти внутренние заявления, они имеют свое отражение уже на международные позиции страны тоже.
Но, Батну Георгий, в партии власти не могут не знать, к чему это может привести и чем может закончиться такая игра с народом. Мы не знаем, сколько в стране людей, напуганных Вторым фронтом и благодарных мечте за то, что она обеспечивает мирное небо. Но зато мы знаем, сколько людей могут не простить ей, если в конце концов Грузия окажется за бортом европейского корабля. Как она собирается сломить волю людей? Только посредством вот таких законов, каким является закон об иноагентах?
Ну, я вообще-то не считаю, что этот закон будет принят, честно говоря.
Да?
Потому что, ну, я думаю, что этим сейчас правящая партия просто спекулирует и, во-первых, играет на эмоции, можно сказать, и в то же самое время тестирует, можно сказать, настроение грузинского народа, чтобы посмотреть, как будет общество реагировать на такие изменения. Поэтому и было вот этот законопроект инициирован не самой грузинской мечтой, а вот этим кластером, который якобы вот вышел из грузинской мечты, чтобы говорить правду. То есть это не сама грузинская мечта сделала, но это сделано было руками своих же сторонников, но уже формально из другой партии. То есть я не считаю, что под конец этот закон будет принят в таком виде, в каком сейчас это находится.
Интересно, но ведь говорят, что в любом случае, какой бы ни был принят, это абсолютно неприемлемо.
Но мы не знаем, какая будет последняя формулировка, и я очень скептично отношусь к тому, что в данной ситуации грузинская вот правящая партия пойдет на такой ва-банк, потому что если это будет сделано, то это будет очень большой ошибкой со стороны грузинских властей. Но я не скажу, что вот это на самом деле может отразиться плачевно на их внутриполитических позициях, потому что, с одной стороны, мы видим, вот, например, критическую массу, которая выступает за вступление Грузии в Европейском Союзе, в то же время мы видим, что вот неправительственные организации в Грузии пользуются не таким уж большим доверием, потому что уже в течение многих, можно сказать, лет идет такая риторика, что они якобы финансируются другими силами, чтобы проводить собственную политику. И можно сказать, что, к сожалению, правительство рассматривает неправительственных организаций и организации гражданского общества как добавку или как часть политического класса.
Ну, знаете...
Смотрит на них как на политическую оппозицию, а не как на активистов, которые просто хотят поменять что-то в стране.
Ну, вот, ну, Георгий, при этом веб-сайт парламента тоже создан на средства USAID, знаете?
Ну, вот это я имел в виду, что сама Грузия очень зависима от той поддержки, которая она получает со стороны своих партнеров. То есть говорит, что все, кто получают помощь извне, являются агентами влияния других сил. То есть выходит, что первым же агентом влияния является грузинское правительство. Потому что они получают вот эту помощь. Они получают и экономическую помощь, финансовую помощь, военную помощь. Они получают помощь в таких отраслях государственной деятельности, как социальная защита, как здравоохранение и так далее. То есть нельзя говорить, что вот этот закон просто вот так можно легко принимать. Вот из-за этого и говорят, что я скептически смотрю на возможность принятия вот такого закона. Если они пойдут на такое, я скажу, что это будет большой ошибкой.
Батнукаха, и все же, вот Запад тоже какую-то игру ведет. Европа и США постоянно предупреждают, что поведение грузинских властей может привести страну к полной изоляции. Но при этом тот же премьер-министр Иракли Гарибашвили получает приглашение на сессии Генассамблеи, он попутно встречается с сенаторами, конгрессменами, его зовут на мюнхенские конференции. На что там рассчитывают, применяя такую политику кнута и пряника?
Здесь даже не политика кнута и пряника, просто есть определенные, так сказать, запущенные политические проекты, которые так легко не прекращаются. Грузия, ее движение, ее демократизация, ее изменения, ее европеизация, в конечном счете сейчас уже Грузия как страна, находящаяся вот в этом пакете расширения ЕС, то есть уже enlargement, так называемое country, или страна как часть расширения Евросоюза и тому подобное. Это все непростые, это долгосрочные проекты. И вот из-за того, что правительство сегодня ведет так, а завтра по-другому и так далее, все эти проекты прекращать, это совершенно нерационально. И Запад не действует таким образом. Наши западные партнеры и страны, и объединения не разрывают связи, нити, и не уничтожают начатые инициативы при наличии определенных провокаций со стороны их партнера. Я думаю, что они рассматривают это все-таки как временное явление. В долгосрочной перспективе они видят Грузию все-таки как страну, которая член Европейского Союза или хотя бы находится вот в этом политическом союзе с ЕС, который они сейчас пытаются создать с помощью вот инициативы Саркози. Так что эти попытки и приглашения, и рукопожатия, и все это будет иметь свое продолжение. Однако уровень отношений, конечно же, в результате этого будет уменьшаться. Амбиции, связанные вот с проектами, будут также уменьшаться. Например, размер финансирования для Грузии. Например, участие Грузии в различных инициативах ЕС или программах и тому подобное. Все это может, конечно, уменьшаться и в не тех масштабах развиваться, которые были предусмотрены до этого. Поэтому мы должны внимательно следить за тем, как действуют европейские политики, Европейский Союз. На данный момент они стараются все-таки сохранить отношения. Вот этим пользуются руководители грузинской мечты. Они думают, что кто-то боится их потерять, и кто-то на Западе не может без них и тому подобное. И они ведут себя все более и более нагло.
За некруглым столом мы беседовали с политологами из Тбилиси Кахой Гогулашвили и Георгием Губрунидзе.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Все, что сейчас происходит в Грузии, это живое, наглядное во всех деталях подтверждение тезиса об абсолютной власти, которая также абсолютно развращает, считает наш блогер из Тбилиси Тенгиз Аблотия.
Все, что сейчас происходит в Грузии, это живое, наглядное во всех деталях подтверждение тезиса об абсолютной власти, которая абсолютно развращает. Боренко Иванишвили фактически правит страной уже 11 лет. Правит в самом комфортном для себя варианте. Без лишней головной боли, без какой-либо ответственности, ни за что не отвечает, сидит себе в тени, править марионетками, наслаждается полной и неограниченной властью. Так было с самого начала, но 2020 год оказался с этой точки зрения особенным. Именно в 2022 году грузинская политика фактически осталась без оппозиции. Еще в 2020 году оппозиционные партии были настолько сильны и влиятельны, что на последних парламентских выборах были без пяти минут победителями. Грузинская мечта сумела переломить ситуацию в свою пользу только благодаря безмерному использованию административного ресурса. Все это в прошлом, ничего подобного нет сейчас. Если сегодня провести выборы, честные и более или менее без очевидных и вопиющих нарушений, то правящая партия победит. Не потому, что у нее стало больше сторонников. Нет, у нее как было 45% наличий, так и есть. Сборная солянка бюджетников, идейных антимишистов, ватников и мелкого хулиганья. Вот рецепт ее успеха, который не меняется из года в год. Свой избиратель у власти есть, и он всегда будет голосовать за нее, даже если завтра будет обнародовано видео Бореньки Иванишвили, поедающего на завтрак детей, как какой-нибудь Бармалей. А вот оппозиционный избиратель просто не придет на выборы, проигнорирует, скажут: «Да идите вы к черту все». Не буду сейчас объяснять, как оппозиция дожила до такой жизни, это тема для другого большого разговора, но поверьте на слово, противники власти никогда не были так слабы, как сейчас. Грузинская мечта оказалась в идеальном для себя положении. Никто не мешает, не создает никаких угроз, не копошится под ногами. И в ответ на это они просто начали сходить с ума. В стране явно запахло психушкой. Когда слушаешь заявления первых лиц государства, хотя бы формально первых, появляется стойкое ощущение, что им срочно нужен психиатр, к тому же очень квалифицированный. Но согласитесь, когда представители правящей партии такой незначительной и полностью зависимой от внешнего мира страны, как Грузия, последними словами ругает Европарламент, рассказывает о том, что на Западе нет демократии, самое время осмотреться вокруг. Ау, психиатр есть тут поблизости. Одним из ярких проявлений развращения мечты властью является нашумевший законопроект об иностранных агентах. Смысл его появления не до конца понятен. Он вряд ли поможет власти избавиться от надоедливых НПО и оппозиционных СМИ, которые мешают Бореньке наслаждаться полной гармонией жизни. Даже в России все гораздо более суровыми законами, иноагенты хоть и имеют ряд ограничений, но тем не менее вполне себе существуют. Бегство либеральных журналистов и активистов из Российской Федерации не связано напрямую с законом об иноагентах. Они бегут от преследований, связанных с общим ужесточением режима во время войны. И статус агента не самое опасное для них. Но то в России, где общенациональная паранойя аккуратно взращивалась десятилетиями антиамериканизма и антизападных настроений. В России иностранный агент – это клеймо, которое имеет смысл. А в Грузии кого вы хотите заклеймить получением западных денег? Всем плевать. Если вы думаете, что иноагенты окажутся объектами общественного осуждения, превратятся в маргиналов и потеряют влияние, значит, вы совсем не знаете собственной страны. Могу вам гарантировать, никто и не заметит, что какие-то организации названы агентами. В стране, где половина инфраструктуры построена на западные гранты, а треть населения существует за счет денежных переводов из-за рубежа, как говорится, напугали ежа голой задницей. Да и вообще, на чье возмущение это рассчитано? Средний класс, мыслящая прослойка против власти. На ее стороне главным образом бюджетники. Это циничный брак по расчету. Вы нам даете зарплату вовремя, мы голосуем за вас на выбор. Ждать от них возмущения по поводу того, что кого-то там финансирует фонд Евразия, но это просто смешно. Возмутятся ватники на службе власти, но они и так возмущены самим фактом существования прозападных настроений в Грузии, с агентами и без них. Ну, может быть, еще какие-нибудь бездельники побухтят чуть-чуть. Тоже внушительная часть электората мечты. Но издержки будут значительно больше и с лихвой перевесят любые возможные выгоды. Вопрос, на который нет четкого и ясного ответа – зачем они это делают, зачем так подставляются? Ведь, учитывая масштаб недовольства западных союзников, не исключено, что в конечном итоге мечтуны допрыгаются до санкций. И ради чего? Какую такую пользу они планируют поиметь с никому неинтересного статуса иноагентов? Нет точного ответа, есть только версии. Например, так приказал Путин. Версия не выдерживает критики. Сейчас Путину вообще не до Грузии, ему бы из Украины унести ноги. Во-вторых, есть гораздо более пророссийские страны, чем даже мечтательская Грузия, но там закона об иноагентах нет. Прямо копировать российское законодательство – это, конечно, похвально с точки зрения Путина, но не обязательно. Закона об иноагентах нет даже в Абхазии. Так что Путин тут явно не при делах. Вторая версия – они делают это для того, чтобы Грузии не дали статус кандидата членства в ЕС. ЕС, такой изощренный способ самовредительства? Тоже вряд ли. Напротив, они очень хотят получить такой статус. Как минимум, хотя бы для того, чтобы последующие 2-3 года полоскать все мозги. Получение статуса является следствием нашей прагматичной и рациональной политики. И Запад это признал. Но хотят они в ЕС на своих условиях так, чтобы никто не мечтал им наслаждаться полнотой власти и не ставил палки в колеса. Будет такая возможность, примут ее с превеликим удовольствием. Не будет, продолжит материть Европарламент и жаловаться на ущербность европейской демократии. Нет разумного объяснения тому, что Боренька создает себе на голову огромные проблемы, при этом без какой-либо очевидной и осязаемой пользы. Есть только одно объяснение – абсолютная власть абсолютно развращает. Неограниченная власть приводит к потере адекватности и как минимум странному нелогичному поведению. Вполне возможно, что именно этот простой человеческий фактор является единственным объяснением тому, почему Грузия постепенно становится палатой номер 41.
Это был блогер из Тбилиси Тенгиз Аблотхе. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Буджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.